Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Израиль обозначает не только одного человека, он обозначает совокупных людей, в которых был внедрен Бог. Этот Бог пропитывает их, чтобы они были его домом, его выражением для его образа и для его владычества на земле.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Нам очень приятно, что на нашу сегодняшнюю программу к нам пришел Олег Гончаров. Олег, очень приятно видеть вас.
Мне также очень приятно.
Олег, сегодня мы продолжим говорить о сообщении, слушать которое мы начали в нашей прошлой программе. В нем говорится об одной из самых важных глав во всей Библии. Олег, не могли бы вы нам немного рассказать о сне Иакова и о том, почему эта глава, 28 глава Бытия, так важна?
В 28 главе книги Бытия мы видим Иакова. Иакова уставшего, разочарованного, Иакова, который претерпел очень много работы над его личностью, а который прошел через очень много проблем. Он приходит к месту, выбирает это место для ночлега, укладывается спать. В качестве подушки он выбирает камень. В итоге он видит сон, и, может быть, этот сон можно назвать самым высоким сном во всей Библии. Этот сон охватывает все божественное откровение. Первое, что он видит в этом сне, как сказано в 28 главе книги Бытия, следующее. Он увидел лестницу. Лестница стоит на земле, а верх лестницы касается неба. Та лестница, которая стояла на земле и которая касалась неба, это не что иное, как сам Христос, воплотившийся, чтобы стать Бога-человеком, чтобы принести небо на землю и чтобы соединить землю с небом. Христос – это центр сна Иакова, это центр вселенной и это центр всего библейского откровения. Более того, мы в этом видим открытые небеса, камень, на который Иаков вылил елей, и Иакова, который называет это место Божьим домом. Я думаю, что именно поэтому нам нужно очень высоко ценить этот момент, потому что этот сон указывает на Божий дом. Единственным центром этого дома является Христос. Мы так говорим «дом Божий», потому что Иаков взял камень, обозначающий что-то, предназначающееся для Божьего дома. Господь также назвал Петра камнем, а елей, вылитый на камень, обозначает Бога Духа. В этом мы видим преобразованного человека, состроенного в Христе с триединым Богом, в Божий дом, чтобы быть Божьим свидетельством на земле. Именно поэтому мы ценим этот сон, потому что его средоточие – это Божий дом, центром которого и является Христос.
Благодарю вас, Олег. Я с нетерпением ожидаю начала этого сна. Давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он продолжит жизнеизучение Бытия, 28 главы.
Jacob was born in a godly family. Abraham was godly, his father Isaac was godly, his grandmother...
Иаков родился в благочестивой семье. Авраам был благочестивым. Отец Иакова, Исаак, был благочестивым. Его бабка Сара была благочестивой. И его мать Ревека также была благочестивой. Он родился в такой благочестивой семье. Очень хорошо родиться в благочестивом окружении. Но в каком бы благочестивом окружении вы ни оказались, вам самим необходимо лично, непосредственно встретиться с Богом. У вас дома все едят. Ест ваша мать, ест ваш отец, ест ваш брат, ест ваша сестра. Все члены вашей семьи едят. А вы? Если вы не будете есть, то независимо от того, сколько едят они, вы не получите никакого питания. В конечном итоге вам самим нужно начать есть. Вы должны есть. Иаков родился в такой семье, но у него самого никогда не было непосредственной встречи с Богом. И теперь здесь, в Вифиле, к удивлению Иакова, он не собирался встречаться с Богом, сам Бог ждал его там. Бог ждал его там. Когда вы пришли к Иисусу, в тот день или в ту ночь, Иисус, как небесная лестница, уже стоял, он уже стоял и ждал вас. В день, в который вы были спасены, вы в первый раз увидели сон. Именно тогда Бог встретил вас. Разве это не чудесно? Обратите внимание, что при первой встрече Бог сказал Иакову: «Я Бог Авраама, твоего отца, и я Бог Исаака». Под этими словами подразумевается, что Бог хотел сказать: «Я собираюсь быть твоим Богом». Мы все переживали Бога Авраама, и мы все переживали Бога Исаака. Бог Авраама – это Бог оправдания. Бог Исаака – это Бог благодати. Мы все переживали такого Бога, но вы должны понять, что с этого момента Он собирается быть вашим Богом. Богом Иакова. Что это означает? Это означает Бог преобразования, Бог, который работает над вами. Иаков, будь готов, я буду твоим Богом. Богом, который будет работать над тобой, Богом преобразования. Поэтому в последующих главах Бытия мы не видим, чтобы Иаков чем-нибудь наслаждался. Куда бы он ни шел, Бог постоянно работал над ним. Постоянно. «Я Бог Иакова. В конечном итоге я хочу стать Богом Израиля. Тогда моя работа над тобой закончится, потому что твое преобразование будет завершено».
Олег, в этом первом отрывке есть несколько важных моментов. Во-первых, мы сами должны быть теми, кто ест, не так ли?
Да, это так. Мы сами должны есть. Никто другой не может есть за нас. Вместо нас. Я не могу сказать: вот моя бабушка была хорошей христианкой, мой дядя был замечательным христианином. Люди так иногда говорят: да, моя тетя была вот такой-то, мой дядя был священником. Нет, самое главное – это то, что вы сами должны есть. То есть вы сами должны переживать Бога.
И следующий мой вопрос, Олег, относится к заключительной части этого отрывка. Бог открыл Иакову, что он был Богом Иакова, но его окончательным желанием было стать Богом Израиля. Не могли бы вы объяснить это для нас?
Бог Иакова, Оскар, означает Бог преобразования. Мы видим, что Бог является Богом Авраама, Исаака и Иакова. В Аврааме он Бог оправдания. В Исааке он Бог благодати и Бог наслаждения. А в Иакове он Бог преобразования. Это указывает на его работу над нами. В конечном итоге цель Бога связана не с Иаковом, а с Израилем, князем Божьим. Буквы «Иль» в конце имени Израиль обозначают, что Бог был внедрен в этого человека. Израиль обозначает не только одного человека, он обозначает совокупных людей, в которых был внедрен Бог. И этот Бог пропитывает их, чтобы они были его домом, его выражением для его образа и для его владычества на земле. Поэтому цель Бога связана с Израилем, то есть совокупным народом. И более того, Израиль — это князь Божий. Этот князь, как мы видим в Библии, благословляет всех самим Богом, где бы он ни был. Авраам не благословил никого. Исаак благословлял слепо. А преобразованный Иаков, который становится Израилем, благословляет всю землю, даже фараона, который был правителем мира.
Благодарю вас, Олег, это замечательно. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
Мне нравится эта часть слова. Уверяю вас, каждый раз, когда вы страдаете вследствие того, что Бог работает над вами, в этой работе присутствует определенное обещание. Давайте прочитаем один стих из 28 главы Бытия. В стихе 13 говорится: «И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Имеется в виду: «Я буду Богом, который будет работать над тобой. Я буду Богом Иакова». И сразу же после этого он говорит: «Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе». Божьей работе над нами всегда сопутствует Божье обещание. Чем больше Божьей работы вы переживаете, тем больше обещаний вы получаете. Обещание следует за Божьей работой. Но не забывайте, обещание заключается не в том, что сначала вы получите хлеб и одежду. Нет, обещание заключается в том, что, во-первых, вы получите землю, во-вторых, вы получите семя, и, в-третьих, вы станете благословением для всех племен. Три вещи – земля, семя и благословение. Разве это не замечательно? Как вы знаете, Бог сотворил человека по своему собственному образу, и Бог дал человеку свое владычество над землей. Здесь мы сначала видим землю, которая подразумевает владычество, царство. Затем мы видим семя, и семя предназначено для выражения, для распространения, для образа. Здесь снова мы видим то же самое, что и в первой главе Бытия. Мы видим землю для владычества, мы видим семя для выражения, затем вы становитесь благословением, и это ваше благословение – не что иное, как Христос. Христос становится вашим благословением для других. Это замечательно. Я снова попрошу вас обратиться к своим переживаниям. Я могу сказать так. Каждый раз, когда мы испытываем какие-то страдания или переживаем какую-то работу Бога над нами, в это время мы получаем землю. Земля принадлежит нам. У нас также возникает ощущение, что нечто Божье выражено в нас и нечто Божье распространяется из нас. Это и есть семя. В конечном итоге появляется благословение, идущее от нас к другим, к нашим соседям, к нашим родственникам, к нашим друзьям. Мы становимся благословением для всех тех, кто находится рядом с нами. И этим благословением является сам Христос. Просто Христос. Не думайте, что Божье благословение было дано только Иакову. Сейчас оно дано нам. В принципе, сегодня происходит то же самое. Каждый день, когда мы переживаем Божью работу над нами, мы имеем часть в земле, мы имеем часть в семени, и мы имеем часть в благословении. Мы имеем часть во власти и в выражении Бога, и в благословении для других. Тогда Бог знает нашу нужду. Бог пообещал: «Хорошо, Иаков, я буду с тобой». Я буду с тобой все время. Я дам тебе хлеб, чтобы есть. Я дам тебе одежду, чтобы одеться. Я буду с тобой все время. и я возвращу тебя в землю твоего отца в мире. И я никогда не покину тебя, пока все обещания, которые я дал тебе, не исполнятся».
Олег, Бог Иакова на самом деле был Богом, который работает над нами.
Совершенно верно.
Но здесь Witness Lee показывает, что Божьей работе всегда сопутствует обещание. Что это означает?
Ну, это означает, что каждый раз, когда мы оказываемся под Божьей работой, которая прежде всего предназначена для преобразования, в то же самое время мы получаем Божье обещание. Мы также переживаем Божье обещание. И Божье обещание здесь не только в том, чтобы дать нам пищу и одежду. Мы видим это из контекста главы. Божье обещание включает в себя три момента – землю, семя и благословение. Обещание земли означает, что человек получил землю, и у него есть владычество над ней. И это было изначальным намерением Бога, чтобы человек имел владычество над землей. Поэтому Бог пообещал преобразованному Израилю землю, чтобы у человека было владычество над всей землей для Божьего Царства. Второе обещание касается семени. Это обещание означает распространение, или можно сказать увеличение по всей земле для Божьего выражения. Человек, созданный по образу Бога, будет выражать самого Бога по всей земле, не только с владычеством, но и с образом, выражая Бога. Благословение означает, что этот человек, который составлен Христом, который наполнен Христом, благословляет всех именно Христом. Мы хотим соединиться с Ним, чтобы иметь владычество над землей, быть наполненными им и выражать его на земле. И мы хотим благословлять всех Христом.
Благодарю вас, Олег. Это было замечательное общение. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнь и изучение бытия».
Now we come to the reaction of Jacob. Listen to his reaction. Number one. Instead of giving God...
Теперь мы переходим к реакции Иакова. Послушайте, какая у него была реакция. Во-первых, вместо того, чтобы сказать Богу большое спасибо и восхвалить Бога, Иаков положил обет. Ему было безразлично Божье обещание. У него было свое домостроительство. Он поклялся: «Я приму Бога как своего Бога». Это не так плохо, но он поставил условие. И затем он пообещал Богу десятую часть, если Бог будет что-то давать ему. Что это означает? Это означает: если ты не дашь мне, то и я не дам тебе. Давай заключим сделку. Если ты хочешь чего-то от меня, то ты обязательно должен дать что-то мне. Скажите мне, Иаков верил в Бога или нет? Нельзя сказать, что он не верил. Но если он на самом деле верил в Бога, почему он ставил условия? А еще ты должен возвратить меня. Все это Бог пообещал, но Иаков все равно превращал это в условия. Условия своей клятвы, своего обета. Подумайте о своих переживаниях. Если Святой Дух сегодня решит составить запись ваших переживаний, возможно, они окажутся точно такими же. Никакой разницы. Я не знаю, как насчет вас, но моя запись будет точно такой же. Абсолютно такой же. Слышать это не так приятно, не правда ли? Но сейчас я скажу о чем-то положительном. Это нечто замечательное. Во-первых, откуда этот молодой человек, Иаков, знал о таком понятии, как «дом Божий»? До 28 главы это выражение «дом Божий» не употребляется. И в хорошем смысле слова Иаков, возможно, никогда не жил в доме. Его дед, его бабка, его отец и его мать – все они жили в шатрах. Почему же он не сказал «шатер Божий»? Он сказал «дом Божий». Несомненно, это не просто сон, это откровение. Он не видел дома, но он воскликнул: «Это дом Божий». Скажите мне, откуда у этого молодого человека возникло такое представление? Замечательное, замечательное представление. Это божественное откровение. Несомненно, это было от Бога. Дом Божий. Далее, он поставил камень как столб. Это, несомненно, соответствует всему откровению Библии. И самое поразительное то, что он помазал этот камень елеем. Если принять во внимание все последовательное откровение Библии, то камень здесь обозначает преобразованного человека. Кусок глины был преобразован в камень. А елей в системе прообразов обозначает третьего в божестве, который достигает людей. Дух Божий – это просто Бог, который достигает вас. Вот что такое елей. Теперь мы видим стоящий камень-столб, на который вылит елей. Это символ того, что этот преобразованный человек, стоящий на земле, есть не что иное, как выражение Бога. Вы смотрите на камень, и вы видите елей. Вы смотрите на преобразованного человека, стоящего на земле, и вы видите Бога, выраженного в нем. Несомненно, когда Иаков помазывал этот камень елеем, он находился под помазанием Духа. Этим камнем-столпом был он сам, преобразованный Иаков. В конечном итоге, когда пришел Господь Иисус, в первой главе Евангелия от Иоанна, Он сказал, «Увидите ангелов Божьих, восходящих по Сыну Человеческому». Слова «Сын Человеческий» указывают на то, что Бог уже не просто Бог, Бог уже стал человеком. Это показывает, что Бог уже не просто на небе, Он стал человеком, живущим на земле. Лестница была поставлена на земле. Таким образом, вы видите, что этот сон представляет собой полное откровение о Христе. И Христос является центром этого сна. Этот сон полностью сосредоточен на Христе. Этой небесной лестницей был просто Христос. Здесь, вместе с этой небесной лестницей, мы видим открытые небеса. Мы видим преобразованного человека. И мы видим помазание на этом человеке. И мы видим дом Божий, построенный из этого человека. И самое важное то, что Иаков назвал этот помазанный камень домом Божьим. Братья, сегодня все мы должны понять, что церковная жизнь представляет собой полное исполнение сна Иакова. Сегодня церковная жизнь – это небесные врата. Сегодня церковная жизнь – это место, где ангелы восходят на небо, чтобы принести на небо добрые вести, и сходят на землю с чем-то небесным. Здесь дом Божий. Это церковная жизнь.
Олег, кажется, что Иаков, несмотря на все свое состояние и несмотря на то, что над ним еще не была проделана работа, действительно вошел в Божье откровение. Разве не так?
Да, это действительно так.
Не могли бы вы нам чуть больше рассказать о том, как Иаков отождествлял то, что он видел во сне, с чем-то, относящимся к Божьему дому?
Да, Иаков отождествлял все, что он видел во сне, с Божьим домом. Он поставил камень, который он использовал как подушку, в качестве столпа, и на этот камень вылил елей. Это в точности соответствует тому, что произошло с Петром, когда Господь впервые встретил его. В первой главе Евангелия от Иоанна, когда Господь встретил Петра, он сказал: «Симон, ты глина, но ты будешь назван Кифой», что значит «камень». Другими словами, цель Бога в отношении человека заключалась в том, чтобы человек стал камнем и даже столпом для Божьего строения. В конечном итоге, в третьей главе книги Откровения говорится, что победители в церкви Филадельфии названы столпом в доме его Бога для его свидетельства. Излитый на камень елей обозначает Духа, то есть третьего Божественной Троицы, который достигает нас и пропитывает нас. Бог выражен через этого Духа. Камень с елеем обозначает Бога, который выражен через преобразованное человечество. Когда-то Иаков был просто прахом, но в конечном итоге Иаков становится преобразованным камнем. И это даже подразумевает что-то совокупное. На этом камне мы видим елей для выражения Бога. Это Божий дом. Это небесные врата. Место, которое внушает страх. Можно сказать, что это также цель Бога в его домостроительстве. Вся Библия наполнена Божьим домом. И она даже заканчивается Новым Иерусалимом, то есть завершением Божьего дома для Божьего выражения.
Благодарю вас, Олег. Мы начали с того, что назвали эту главу ключевой главой в Божественном Откровении. И я думаю, теперь наши слушатели понимают, почему это так.
Совершенно верно. Это одна из самых важных глав в Божественном Откровении.
Большое спасибо вам за это общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. В протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.